Основная моя задача это, ну, как-то, наверное, по крайней мере, та задача, которую я вижу сейчас перед собой на этой лекции, это задача, ну, установить какие-то, может быть, напомнить, да, не установить, естественно, потому что вы про это знаете, напомнить какие-то такие клинические координаты, которые можно использовать в своей работе при подходе к диагностике и какой-то практической помощи пациентам, которые вот как-то у нас квалифицируются как клинические пациенты, как люди с какими-то клиническими расстройствами. Но, тем не менее, я, наверное, не столько буду говорить о пациентах и клиентах, потому что для меня, наверное, самым главным вопросом, который я задаю, когда ко мне попадает человек в терапию, я ему говорю, ты болен или здоров? Потому что если он болен, то это к врачу. Потому что очень много ответственности человек отдает болезни, лекарствам, фармакологическим службам, всякой вот этой универсальной сетке диагностической, власти, медицины, медицинскому мышлению. И, соответственно, если я во власти вот таких представлений начинаю с ним работать, то я ему даю как бы двойное послание. Если человек говорит, что он здоров, но у него есть какие-то сложности, более того, у него может даже стоять какой-то нозологический диагноз, но при этом он говорит, что я человек, я понимаю, что у меня есть особенности, сложности, и мне надо как-то научиться с этим жить. Но я понимаю, что мне есть с кем работать. Потому что этот человек не отдает болезни всю власть над своей жизнью. И для меня очень важно, чтобы мы как-то делили вот этот как бы нозологический диагноз и психологический диагноз, как диагноз качества жизни. И тот диагноз, который сам человек внутри себя носит, потому что бывает, что и гриппом, и насморком человек болеет так, что хоть святых выносить. А бывает, что мы сталкиваемся с тяжелыми расстройствами, но при этом человек ведет себя очень грамотно, ну, понимает, что надо как-то распознавать по каким-то сигналам то, что, в общем, что-то начался какой-то непорядок, надо обратиться к врачу, попить таблеточки, надо как-то потом пойти в какую-то реабилитационную группу, устроить себе какой-то разгрузочный реабилитационный период, сходить к психологу после того, как закончил пить тяжелые таблеточки, и понимает, что в общем, это ничего страшного. Можно, в общем, быть вполне нормальным человеком, не разрушать ни свою семью, ни свою работу. И поэтому, прежде всего, конечно же, мне хочется вот сказать свою метафору. Она у меня как-то родилась в процессе Азовского интенсива, вот, который был вот этим летом. Эта метафора примерно такая, что мы все люди, и у нас у всех есть право выставлять какие-то защиты, как заборы перед собой. И мы все в каком-то смысле сидим за этими заборами. Но если мы начинаем работать с заборами, то мы как бы можем не увидеть самого главного, того человечка, который сидит за этими заборами, и он, в общем, в чем-то нуждается, о чем-то просит и что-то хочет. У него есть какие-то совершенно внятные, понятные всем нам потребности. Просто защиты и заборы могут быть выставлены достаточно мощные, и за ними можно человека не рассмотреть. И ну, вот у меня есть клиентка, которая ходила ко мне достаточно долго и выставляла эти заборы. И я ей сказала, слушай, я очень устала вот, работать с заборами, я хочу с тобой. Это изменило весь процесс нашей работы. Потому что она расплакалась и сказала, что до меня вообще никогда никому дела не было. Вот. И пришлось, в общем, действительно как-то защищаться, там в детстве прятаться под стол, аутизироваться, закрываться, изолироваться. Ну и все эти вещи она, естественно, притащила мне на терапию. И я понимаю, что, конечно же, я могла бы на нее посмотреть, как на человека, который ну, страдает какой-то пограничной там, картинкой расстройств, что я могла бы увидеть там какие-то признаки депрессивного, тревожного расстройства и так далее. Но прежде всего мне важно было увидеть, что это, в общем, человек, женщина, у которой есть свои сложности, проблемы, внутренний мир, мысли, фантазии, детские мечты, воспоминания, переживания и так далее. То есть мне очень важно, чтобы мы работали не с заборами, а с людьми. Когда я немножко прикидывала, какого рода лекцию стоит прочитать, я подумала о том, что, конечно, есть вот эти очень важные какие-то, ну, как сказать, этапы, эпохи, которые задавали определенные координационные такие сетки, внутри которых уже осуществлялось какое-то мышление того, кто занимался этой работой. И, ну, наверное, в общем, очень давно еще, когда-то, когда я занималась вопросом нормы и вопросом психического здоровья, я дала такое определение психическому здоровью, что психическое здоровье – это способность человека как бы выйти за пределы своей физической, психической, психологической и социальной детерминированности, выступая субъектом своей жизни в том мире, который постоянно меняется. Это очень важное определение, на мой взгляд, не потому что оно такое красивое, а вот именно выйти за пределы детерминированности. Ну, просто потому что в свое время медицину, психиатрию очень активно использовали в социальном смысле, ну, говоря о том, что, ну, если человек здоров, то он адаптирован. Адаптирован к тому обществу, в котором он живет. А если человек не очень сильно к нему адаптирован, значит болен. Вот и там смотрели, я смотрела очень много разной литературы по вопросам нормы. И, в общем, я там очень мало чего нашла про человека, а нашла только один параметр, это сформированность его социальной мотивации, опять-таки, ко всему этому адаптироваться. Вот если эта социальная мотивация есть, то значит здоров. А если социальной мотивации нет, то значит не очень. Но я тут очень сильно задумалась, потому что я думаю, что в общем в каком-то смысле люди могут быть совершенно здоровы, но они могут не хотеть адаптироваться к тем нормам, которые диктует общество. И тогда они будут слегка дезадаптированы, но это будет выбранная дезадаптация. Вот мне кажется, очень важно делить дезадаптацию на выбранную и вынужденную. Потому что вынужденная дезадаптация – это тогда, когда человек, может быть, и хочет адаптироваться, но не может в силу того, что у него есть какие-то определенные ограничения. А бывает выбранная адаптация, что прекрасно мог бы адаптироваться, но не хочет. Просто потому, что у него есть какая-то внутренняя этика, ценности, своя собственная жизнь и понимание того, что, ну, в общем, есть какая-то культурная норма, который, ну, может быть, как-то этот человек не очень сильно приспособлен. Мы с этим сталкиваемся всегда, когда куда-то переезжаем. Ну, когда ездим куда-то за границу, когда попадаем в какие-то ситуации жизни абсолютно в другом городе, абсолютно в другой среде, и понимаем, что тут люди живут как-то иначе. И вот это ощущение, что я какой-то вот такой немного странненький, люди на меня что-то на улицах поглядывают и думают, что это вообще он так странно себя ведет, этот человек. Ну, вызывает вот это, знаете, смутное ощущение тревоги, с которым, в общем, живут все люди с психическими расстройствами, которые Маргарита Спаньола-Лок называла внутренней бомбой, связанной с тотальным нарушением безопасности. Но вот эта бомбочка, она у всех у нас есть, потому что, ну, ни у кого не было такого настолько на 100% идеального детства, чтобы, как выражался Салливан в одной из шуток на психоаналитических каких-то сборищах, что самая большая мечта вообще терапевта-психоаналитика, чтобы пациент от рождения до смерти вообще ничего не заметил. Ну вот так вот, просто родился, пожил каким-то образом, ну и умер. Ну и не столкнулся ни с какими сложностями, ни с какими трудностями. Ну и дальше в своих работах Хайнц Когут об этом же писал, что дети растут на ошибках хороших родителей, а клиенты начинают как-то развиваться на ошибках хороших терапевтов. То есть, если бы у нас, представьте себе, была бы такая ситуация, что у нас возникают какие-то потребности, а каким-то волшебным, чудодейственным способом мир так к нам поворачивается, так улыбающийся своей стороной, и немедленно все удовлетворяет, прямо вот сразу, то у нас не было бы вот этого вызова. Как-то самим искать какие-то способы, как выжить в какой-то непростой ситуации, выжить каким-то уникальным, индивидуальным, сообразным для меня способом. Ну, то есть как-то сделать так, чтобы... Ну, вот личность – это шрам, да? Личность – это набор шрамов. И мы столько раз, сколько встречались в своей жизни с какими-то вызовами неопределенности, столько раз для нас расщеплялась реальность, да? Картинка какой-то привычной, знакомой реальности расщеплялась, мы сталкивались с вызовом неопределенности, поскольку это расщепление каждый раз вызывало тревогу и некоторые болезненные переживания, то преодоление этих переживаний вызывало некоторое, у некоторых небольшое, у кого-то существенное ранение, и после того, как эта ранка затягивалась, на этом месте образовывался шрам. И дальше я разговаривала со своими знакомыми хирургами, они говорят, знаешь, какая-то очень интересная у тебя получилась метафора. Она очень сообразна нашей работе, потому что вот мы, когда хирурги видим, когда какая-то рана затягивается, то затягивается она соединительной тканью, у которой чувствительности нет. Но есть очень интересная зона, зона натяжения между вот этой соединительной тканью и тканью здоровой. И вот эта зона, она не болезненна, но обладает в сотни раз большей чувствительностью, чем обычная здоровая ткань. Поэтому ранами работать невозможно. А вот шрамами очень даже. Потому что когда к вам приходит клиент или пациент, ну, человек с какими-то серьезными нарушениями, то потому как он говорит, вы своими какими-то рецепторами душевными воспринимаете как бы приближение, узнавание, да, происходит узнавание того, что мы приближаемся к некоторой ране. Узнавание того, что да, действительно это возможно, но в этом месте уже не болит, но благодаря этому я могу тебя понять и быть чувствительным в том месте, где у тебя сейчас очень больно. Ну, возвращаясь к вопросам нормы, я думаю, что она очень разная в медицине и в психологической работе. Я в свое время, когда начинала с этим разбираться, я, правда, очень сильно, ну, как-то поняла эту разницу. Потому что, когда я смотрела медицинские работы, то здоровье определялось в работах медиков как мера вероятности возникновения болезни. То есть сама по себе концепция болезни уже сидит в голове у медика как что-то, что мы должны исключить. Вот если этого нет, этого нет и этого нет, то, скорее всего, все нормально. То есть мера вероятности возникновения болезни. С точки зрения психологии это по-другому. То есть, являясь гештальт-терапевтами, мы говорим скорее о способности сохранять творческое приспособление, принимать вызов неопределенности и искать в ситуации, наполненной тревогой, с любопытством, некоторый способ как-то приспособиться творчески вот к этой ситуации, в которой изначально не дано хорошего решения. И тогда для нас, как для гештальт-терапевтов, наверное, понятие психического здоровья очень сильно связано со способностью быть толерантными к тревоге и способностью к творческому приспособлению. Я сразу оговорюсь, потому что ну, вот способность быть толерантными к тревоге – это какие-то очень большие пафосные слова. Мы все встревожены и всегда живем в этой вилке, да, вот между страхом и любопытством. Вопрос только в том, чего больше. Любая новая ситуация, она нас постоянно сталкивает с неопределенностью, и обязательно в ответ возникает реакция тревоги. То есть тревога – это означает то, что мы обращены к будущему. То есть если мы обращены к будущему, тревога возникает всегда. Вопрос только в том, чего больше при этом – страха или любопытства. Потому что если страха больше, то мы используем привычные клише – и пытаемся адаптироваться таким на минимальных ресурсах каким-то ну, уже понятным способом. А если больше любопытства, то преодолевая тревогу, мы начинаем искать. Это очень похоже на маленького ребенка, которому, конечно, дико страшно в этом безумном огромном мире, наполненном какими-то людьми, которые что-то непонятное говорят, и, в общем, он еще и не очень понимает, что они говорят. Они что-то ему запрещают, и вокруг все так страшно и интересно. С одной стороны, вообще-то очень как-то страшно, а с другой стороны, очень любопытно. И это переживание мы сохраняем на всю жизнь. Это как бы всевременность, да, вот это какая-то особенность вот этой нашей организации, что мы сохраняем в себе особенности детского восприятия, подросткового восприятия, юношеского восприятия, восприятие, которое у нас было в 30 лет, в 40. И более того, у нас даже есть в нашей структуре некоторые предвестники того, какими мы будем в старости. То есть по этому поводу мы даже проводили в одной из групп такое упражнение про трансферентные характеристики, что в каждом терапевте они очень многомерны. Что можно ну, действительно как-то проявиться своими характеристиками девочки, девушки, взрослые женщины и даже старушки. Потому что однажды, когда ко мне пришла на супервизию моя клиентка и сказала: кошмар какой, моя студентка, в смысле, моя клиентка, она старше, младше меня или старше меня, не помню уже, на 2 года, а у нее на меня материнский перенос. Как же это может быть, что же я уже совсем стала старая? Да нет, в общем, это, наверное, характеристики того, что есть как бы всевременность, да? То есть как бы в нашем поведении присутствуют все времена нашей жизни. Одновременно. Одновременность, всевременность. И ну, когда я думаю о том, как лучше поставить вот эти координаты, относящиеся вот к работе гештальт-терапевта, ну, прежде всего мне хочется напомнить вам, ну, про какие-то большие вехи в истории психологии, медицины, гештальт-терапии, которые действительно достаточно сильно определили, как у нас устроено наше мышление. Ну, во-первых, это то, что относится к старой концепции еще аристотелевского мышления, к поиску сущности или к идее линейной детерминированности, на которой был выстроен весь психоанализ. И на которой стоит тот этап гештальт-терапии, который мы относим к эпохе индивидуализма. Что это попроще? Вот есть клиент, есть я. У меня, конечно, есть какие-то мысли, чувства, переживания, но вообще-то мы работаем про него. И разбираемся, как он устраивает свою жизнь, собираем анамнез, смотрим, что с ним, расспрашиваем про то, насколько у него там в детстве все эти его страхи, переживания, какие-то тревоги проявлялись. В общем, моя задача, находясь на некоторой дистанции от этого клиента, понять, а что с ним. Он приходит ко мне как к специалисту, как к авторитету. И то, как я работаю в зоне индивидуализма, это, в общем, всегда будет консультирование. Несмотря на то, что мы говорим про работу на границе контакта, про то, что мы смотрим, как именно в контакте появляются какие-то симптомы, но до тех пор, пока моя внутренняя феноменология не участвует в какой-то презентации того опыта, который рождается между мной и клиентом, мы все равно выступаем в каком-то смысле как такие терапевтические консультанты. То есть мы разбираемся с клиентом. Вот он сидит перед нами, и мы с ним разбираемся. И попытка, вот это вот, что такое вот это аристотелевское мышление? Это поиск сущности. То есть у всего того, что происходит сейчас, есть причина. У этой причины тоже есть причина. И у той причины тоже есть причина. И главный мой вопрос, почему, почему и почему? И как все это было в твоей истории? Когда я работаю с клиентом больше в полевой перспективе, то тогда мы опираемся на другой тип мышления терапевта, который Курт Левин в своей работе называл галилейским способом мышления. То есть все познается в контексте. Суть явления определяется механизмом актуальной взаимосвязи с этим контекстом и с целой ситуацией. То есть мы всегда смотрим на то, что происходит, учитывая поле, организм, среда и учитывая фигуру и фон. То есть в каком-то смысле оказывается, что наш индивидуалистический подход больше ориентирован на фигуры и больше связан с такой естественно-научной моделью мышления, что мы можем все с научной точки зрения объяснить, объясняя, сделать это универсальным и получить некоторую власть, которая, ну, нас в какой-то степени лишит необходимости свежим взглядом каждый раз смотреть на этого клиента или пациента для того, чтобы смотреть, а как сегодня между нами в контакте он живет. И как мы с ним вместе устраиваем то, что происходит с ним и о чем он говорит. Потому что то, что относится к полевой перспективе, это, ну, какой-то всегда упор на взаимосвязь фигуры и фона. И диагноз – это соотношение фигуры и фона. То есть мы всегда ищем и осуществляем совместный поиск в актуальном контексте. Но если вы посмотрите, вспомните, да, вот это есть книжка замечательная, очень трудная для прочтения, с очень простой первой главой Отто Кернберга, где вот он, этот свой диагностический круг, тяжелые личностные расстройства, то вы увидите, что тяжесть заболевания определяется по фону, потому что страх, например, или какая-то очень, ну, какой-то очень сильный симптом, он может присутствовать при легких невротических нарушениях, при тяжелых невротических нарушениях невроза характера. Это может быть симптом пограничного расстройства легкой или тяжелой степени. Это может быть психотический симптом. Или это может быть какая-то органичная, ну, какая-то проблематика органического фона. И для того, чтобы понять, а с чем мы, собственно, имеем дело, нам приходится очень сильно расспрашивать этого человека, а как живет этот симптом в его конкретном способе приспособления к жизни. Потому что любой симптом, он обслуживает реализацию каких-то потребностей. Болезнь – это не просто набор симптомов, синдромов и так далее. Это способ жить в мире, когда человек выбирает жить, но коммуницировать на языке симптомов, то есть общаться на языке болезни. И симптом, болезнь, ну как сочетание некоторых синдромов уже, это всегда некоторый способ проявить, выразить проблему и частично ее разрешить. Симптом никогда не разрешает проблему до конца, потому что мы видим, мы можем посмотреть, а что же за потребность, которая заложена в коммуникативном акте, она лежит в основе вот этой вот напряжения, мотивационного напряжения этого клиента. Чего ему надо, собственно говоря, попроще если. Потому что симптом – это превращение, способ превращения невыносимой ситуации в хронически неприятную. То есть поэтому, когда к нам приходят люди, то всегда очень важно понимать, что они, с одной стороны, очень хотят избавиться от своих симптомов, а с другой стороны, будут драться за сохранение своих симптомов, потому что это хоть какой-то, но способ адаптации. Ну, здесь вот стоит вопрос о том, адаптация или развитие. Потому что если мы опять-таки обращаемся к клиническому мышлению, которое всегда нас ориентирует к такому естественно-научному подходу, к власти, к попытке все объяснить и сделать универсальным, тогда получается, что в этом клиническом мышлении человек как будто бы говорит, уберите у меня эти симптомы. Да? Мы убираем этот симптом, а дальше на его месте может вырасти совершенно другой симптом. И может быть потяжелее первого. Поэтому если мы что-нибудь убираем, то надо убирать это все с очень большой осторожностью. Потому что может вырасти что-то абсолютно нехорошее. Важно посмотреть, какая потребность оказывается фрустрированной. И, собственно, что человек пытается выразить, как-то формируя вот такие защитные паттерны. Иными словами, опять-таки мы пытаемся разглядеть человека за его симптомами. То есть не работать с симптомами, а работать с человеком и его остановленными и фрустрированными в контакте потребностями. Если мы работаем больше в полевой перспективе, то тогда основным является понимание того, что есть акт коммуникации. Потому что в этом акте коммуникации между мной и этим пациентом или клиентом всегда заложена попытка что-то получить с помощью определения какой-то симптоматики. И если я делаю акцент на симптоматике, я от него отдаляюсь. Если я делаю акцент на соотношении фигуры, фона, феноменологии нашего взаимодействия и работаю больше в полевой перспективе, то я понимаю, что прямо сейчас между мною и тобою формируется некоторое пространство напряжения каких-то потребностей, которые стягивают вокруг себя энергию. В какой-то момент эта энергия, она оказывается заблокирована, и вместо нее появляется симптом. И моя задача посмотреть, как во мне, в моем внутреннем мире, в моих переживаниях рождается отклик на то, что происходит с этим клиентом. И иногда понять, что с ним происходит, я могу только через свои переживания. У нас, к сожалению, вся вот эта наша модель, которая описывает теоретические конструкты, концепции гештальт-терапии, в основном, как говорил еще Жан-Мари Рагрид, основана на индивидуалистической концепции, на попытке понять, что происходит с клиентом, в поле организм-среда, где терапевт является частью среды. И существует на данный момент очень немного разработанных теоретических конструктов, которые могли бы нас обратить к тому, чтобы анализировать это с точки зрения поля. Какие же это конструкты? Ну, я для себя выделяю, в общем, три основных конструкта. Это первый конструкт, это ид-ситуации, это то, о чем говорит и пишет Рабин. Ид-ситуация – это некоторое напряжение в поле, которое проходит физиологически через тело всех участников этих ситуаций. То есть мы не можем быть к этому нечувствительны. Мы можем этого не показывать, мы можем от этого защищаться, но мы как бы чувствуем этот топор, висящий в воздухе. Да? Мы чувствуем кожей какие-то напряжения, которые рождаются вдруг в какой-то момент разговора или контакта. Когда вдруг разговор как бы пошел куда-то не туда. Мы точно переживаем, что вот в этом месте разговора атмосфера изменилась, сгустилась. Вдруг возникло какое-то тяжелое, мутное состояние. Мы можем быть к этому внимательны. И в ситуации это ну, то, что очень таким научным языком можно было бы назвать интенциональностью этой ситуации. А, говоря попроще, это что куда-то тянет. Сама по себе ситуация заставляет нас обращать на что-то внимание. И ситуации – это то, к чему мы не можем быть нечувствительны. То есть это то, что мы можем игнорировать, но чувствительность к этому погасить невозможно. Второй такой теоретический конструкт, который, мне кажется, очень важно описывает важные характеристики полевой перспективы – это гештальт-интерактивный цикл контакта, в свое время разработанный Зинкером и описанный в работах Невис, Сони Невис и дальше вот в работах Кливлендского института, который говорит о том, что мы описываем цикл опыта, но не клиента, а взаимодействие. То есть мы говорим, посмотрите на мелодию группы, мелодию пары, давайте посмотрим на некоторое взаимодействие между нами. То есть то, что между, является центральным и основным. И это означает взаимодействие двух феноменологий, трех феноменологий, десяти феноменологий, если речь идет, например, там, о группе, о двадцати феноменологии. И поэтому гештальт-интерактивный цикл опыта, он описывает, по сути дела, вот это ид-ситуации. Он дает нам доступ к тому, чтобы понимать, а какая интегрирующая фигура, вдруг, будучи обозначенной в той же группе, при ее легализации вызывает резкий вздох облегчения. Ой, ну слава Богу, наконец-то этот топор перестал висеть в воздухе, наконец-то вот это напряжение обозначено. И тогда вот это вот переживание, вот этой синхронизации нашего сознания, ну то, что Данила пишет там про групповое сознание, и, ну про это можно много говорить, но вот этот момент синхронизации, он означает то, что мы в какой-то момент все почему-то оказываемся чувствительными к какому-то напряжению, висящему в пространстве. Но сейчас нейрофизиология еще обнаружила зеркальные нейроны, благодаря которым мы можем быть эмпатическими и понимать другого человека, даже если он нам ничего не говорит. Мы можем быть сообразными, синхронизированными ситуацией, но, как писал Эн Райан в той книжке, которая была первой, которую я прочитала, «Гештальт, ведущий к просветлению», нас с самого детства учат не быть к этому чувствительными. То есть не верить глазам своим, не верить своей чувствительности, а верить авторитетам. То есть вот это вот нравится, не нравится, больно, удовольствие, моя чувствительность, впечатленность, все это превращается в две грубые оси. Правильно, неправильно, годится, не годится для данного социального контекста. И поэтому мы постоянно эту чувствительность убираем. И с этой точки зрения, в гештальт-терапии, мы пытаемся эту чувствительность восстановить. То есть мы не обучаем, а скорее разучиваем, разблокируем какие-то очень сильно зашоренные, заблокированные зоны. Ну, если вот обратиться к еще одной координате, которая, мне кажется, очень важной, для того, чтобы понимать про клинический подход к гештальт-терапии. Я очень долгое время с каким-то, знаете, непонятным смущением, растерянностью и несогласием слушала наших западных коллег, которые очень долгое время говорили, никакой теории развития в гештальт-терапии нету, мы пользуемся уже какими-то теориями развития, которые наработаны в аналитических структурах и так далее. Вот. И, в общем, очень уважаемые люди говорили, нет никакой теории развития. Но, слава богу, сейчас, благодаря работам Маргариты Спаньолы-Лоб, это как-то, в общем, ну, миф этот развеялся. Потому что, ну, даже если мы посмотрим на цикл контакта, известный нам цикл контакта, то даже сам по себе цикл контакта в некотором снятом виде описывает всю человеческую жизнь, да, которая вначале является некоторым, ну, образованием вот этого «я» с его возможностью как-то выходить в мир уже социальных каких-то вызовов. Дальше это некоторое контактирование, которое, в общем, описывается как кризис идентичности, подростковый возраст, да? Как некоторые вот эти пробы пера в юношеском возрасте, приводящие нас к некоторым зрелым реакциям, ну и некоторая старость, которая позволяет нам ассимилировать опыт. И сама по себе структура динамического цикла контакта, описанного Данилой, да, что нам очень важно последовательно удовлетворять при организации своего опыта, три важнейшие метапотребности – это потребность в безопасности, в привязанности и в обретении права на свободу индивидуального действия, активности, да, собственной, персональной, да, такой здоровый нарциссизм – это тоже описывает развитие. Более того, даже в своей первой книжке «Эго, голод и агрессия», когда Перлс описывал теорию ментального метаболизма, это тоже в каком-то смысле была теория развития. Когда он говорил, что у нас могут быть люди, которые сосунки, те, которые...